В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей «Радио Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов об истории полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы поговорим в еще одной довольно известной, но всегда ли правильно толкуемой странице прошлого полуострова о монгольском вторжении. Сегодня в наших гостях Владислав Гулевич, историк, исследователь истории Крыма, с которым мы поговорим о том, насколько миф о монгольском вторжении, миф о так называемом татаро-монгольском иге, действителен и применим к истории полуострова. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Спасибо за приглашение.
Всегда рады. Итак, большинство наших слушателей, конечно же, что-нибудь слышали о монголах, не столько даже, может быть, на уроках истории, может быть, только на уроках литературы, по телевизору, в газетах. Вот вокруг этого так называемого татаро-монгольского ига на Руси множество мифов и легенд, но прежде чем мы углубимся в этот вопрос и выясним, было ли таковое на территории Крымского полуострова, давайте начнем, как говорили римляне, об ово с самого начала. Кто такие монголы и откуда они вообще взялись?
Монголы — это целый ряд племен, которые проживали в глубоко в Азии, на территории современной Монголии, которые под предводительством хана Чингисхана, сумевшего объединить большую часть племен, а тех, кто не подчинился, практически вырезал, совершили свой гигантский западный поход, в результате чего возникло государственное объединение от Арала и до практически до Балкан, которое получило название чуть позднее Золотая Орда, которое сейчас принято, общепринято. И в этом монгольское море органично влились остатки кочевых народов Причерноморья, в частности, всем известные куны, они же половцы.
Мы уже не раз говорили с вашими предшественниками, если можно так сказать, в этой студии, о тех племенах, которые кочевали с востока на запад. Всякий раз их двигала какая-нибудь более или менее банальная причина. Например, переизбыток людей и недостаток пастбищ, военное давление со стороны Китая, еще что-нибудь в этом роде. Можно ли сказать, что монголы пошли на запад, потому что их вынудили, или монголы пошли осуществлять какую-нибудь политическую программу?
Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, целый ряд факторов был, в том числе и ограниченность пастбищ, в том числе и желание расширить свою империю. У монголов, не столько монголов, сколько у их правителей, в частности Чингисхана и всего его рода, такая ментальная установка была — дойти до последнего моря, организовать всемирную монгольскую империю. Ну, это одна из причин, скорее всего, главная причина.
Монгольская империя традиционно считается самой крупной из континентальных империй, когда-либо создававшихся. Она уступает только морской британской по площади, которую она контролировала. Вот все-таки, наверное, надо бы уточнить, что привело монголов к такому тотальному владычеству в Евразии, почему их предшественникам, начиная там от, можно от кемерийцев, можно от гуннов, удавалось создавать только более или менее локальные империи, а вот монголы покорили себе весь Китай и фактически там дошли до Адриатического моря. В чем секрет монгольских завоеваний?
Опять же, здесь целый комплекс. Во-первых, гений самого Чингисхана и его продолжателей. Чингисхан сумел создать отлаженную военную машину, невероятную по своей мощи, которая способствовала разлад в тех государствах, куда он направлял свои войска. Китай, который не был единым государством, не смог противостоять. Государства Средней Азии не могли противостоять монгольской коннице. Государства Руси, мелкие княжества, которые порознь не могли противостоять монголам. Но кроме того, нужно учитывать, что одной из особенностей успеха монголов был их знаменитый сложносоставной лук. То есть свое баллистическое оружие Средневековья, которое убивал противника на огромном расстоянии, поэтому монголы сами оставались целыми. Благодаря точной тактике монголов, благодаря их сплоченности, силе воли и оружию, монголы сумели дойти до Адриатики.
Когда они появились в Северном Причерноморье, была ли эта земля пуста или кто-нибудь на ней жил? И если кто на ней жил, то кто и как складывались отношения этого населения Причерноморья и Крыма с вторгшимися монголами?
Конечно, Причерноморье никогда не было пустым, скажем так, в историческом обозримом времени. На территории Причерноморья проживало довольно значительное количество очень разных народов. Это и тюрки-половцы, это и аланы-асы, которые оставили значительный след в топонимике Украины и Крыма. Это и славяне, которые населяли Северное Причерноморье там, в локальных местах. Очень много было. Никогда эта земля не была пустой.
Перед тем, как мы будем говорить, собственно, об истории монгольского вторжения в Северное Причерноморье, на Руси, в Крым, давайте еще поговорим о том, как была устроена вообще монгольская жизнь. Как было организовано политически монгольское общество? Было ли у них государство? Если оно было, то как оно выглядело? Кто находился наверху? Имелось ли там что-нибудь вроде рабовладения, какой-нибудь элиты? Или это было государство эгалитарное, где все были равны?
Практически в истории человечества не существовало таких государств, здесь все были равны. Конечно, государство было, но вот каким оно было, ученые спорят до сих пор. Выдвигались теории кочевого феодализма, которые кто-то принимал, кто-то критиковал. Но это вопрос очень длинный, и он займет очень много времени, если его рассматривать детально. Если упростить его, то ситуация состояла таким образом. Наверху государства стоял Чингисхан и его род, которые относились к золотому роду и которые стали единственным родом, за которым признавалось право на правление в любой части Монгольской империи. Все остальные были подчинены, это так называемая черная кость, даже улусные князья не имели права на правление, только сыновья Чингисхана. В нашем же конкретном случае это Бату и все его дети, весь его род.
Тот Бату, которого русские летописи называли Батыем.
Абсолютно точно. Батухан, он же Батый.
Как было устроено монгольское общество? Существовало ли там объединение всех в рамках одной, ну я не знаю, там страны без разделения на принадлежность к роду, к народу, к какой-нибудь территории? Или государство Чингисхана было четко структурировано по завоеванным территориям, на каждой из которых сохранялся свой собственный уклад жизни?
Ну, конечно, монголы на любой территории привносили свое и что-то занесли с завоеванных территорий. Все государство монгольское делилось на громадные улусы. В Китае улусы, в Иране Хулагуитский улус, тот же улус Золотая Орда. Все это, как я сказал, были наследники Чингисхана, которые правили на местах. Общество, конечно, было неоднородным, потому что монголы это были кочевники, которые совсем неохотно расставались со своей кочевой жизнью, но при этом они имели в своем подчинении огромное количество городов с достаточно древней развитой культурой, вокруг которых была громадная оседлая цивилизация, я имею в виду, что земледельческая цивилизация. И монголы сумели все это четко организовать благодаря такому гениальному человеку, как Юлю Чуцай, китайский мудрец, можно сказать, и фактически организатор внутреннего управления государства монголов. Вот благодаря ему...
Что же он такого сделал, раз мы уже упомянули его имя? Чем он так известен? Благодаря чему он сумел выдвинуться на такие высокие должности? И что именно он внес в монгольское государство, чего не было у кочевников раньше?
Если упростить ответ и свести его к нескольким тезисам, то можно сказать очень просто. Юлий Чуцай наглядно показал монгольским правителям, что упорядоченное налогообложение приносит значительно больше выгоду государству монголов, чем прямой грабеж подчиненных народов. Соответственно, была четко структурирована политика налогообложения.
Раз уже мы затронули политику налогообложения, как была устроена кочевая экономика монголов до того, как они были объединены в империю Чингисхана, и что стало с экономической жизнью после Чингисхана? Сильно ли монгольская империя в этом смысле отличалась от объединений, там, скажем, гуннов или половцев?
Ну, нельзя сравнивать ни гуннов, ни половцев с монголами ни по размаху, ни по силе. А основа экономики монголов, как и любого кочевого народа, это кочевое хозяйство. То есть их коровы, овцы, волы и предсезонные перекочевки. Но монголы, как и любое кочевое общество, не могли обходиться без предметов производства, городского производства, то есть прежде всего оружия. Потому что в кочевых условиях создать высококачественное металлическое оружие, подчеркиваю, доспехи, практически невозможно. Если не практически невозможно, то очень сложно. Поэтому они всегда были нацелены на обмен с городами. Ну, когда поставили в подчинение свое громадное количество городов, у них проблем с оружием практически не возникало. И снова-таки с потерей городов, с сужением рынка для монголов, соответственно, и стала резко падать сама сила Золотой Орды и последствия Большой Орды, что практически привело их к падению.
Было ли в монгольском обществе распространено рабство?
Рабство в кочевом хозяйстве невыгодно, оно нецелесообразно. Поэтому широкое распространение рабства, как такового классического, которое мы знаем по Риму или по Греции, не было.
Что можно сказать о духовно-религиозной жизни монгольского общества на этом этапе? Поклонялись ли они каким-нибудь богам? Если поклонялись, то каким? Строили ли они храмы? Как выглядела вот эта сторона их жизни?
Эта сторона довольно неплохо известна. Монголы были шаманисты в значительной своей массе. Поклонялись вечному небу Тенгри. Чуть позже, в 13 веке, уже достаточно сильно было развито на Востоке проповедование, и многие монголы стали арианами. Придя в Причерноморье, они столкнулись, скажем, с более сильным влиянием и православной, и католической церкви, поэтому значительно, если не значительно, то есть свидетельство, что монголы были, некоторые монголы даже из верхушки правителей были христианами. Ну, кроме того, отмечены даже ламаистские влияния на монголов.
Известно, что одним из самых выдающихся отличий монгольского общества и государства от всех предыдущих была так называемая Великая Яса, или свод законов. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что это такое, почему возникла необходимость в этом своде законов, и каковы были его самые основные положения?
Ну, авторство традиционно приписывается Чингисхану. В любом обществе, когда количество знаний переходит границу человеческого запоминания, возникает необходимость письменной фиксации. Так случилось и с Ясой. Яса – это наиболее общие сведения о укладе монголов, о том, как они должны себя вести. Условно можно назвать сводом законов.
Но и раз свод законов был письменный, то следует предположить, что у монголов появилась письменность. Как выглядела письменность у монголов? Они писали иероглифами, сразу алфавитом перешли.
Письменность у монголов была заимствована у уйгуров. На монетах это четко видно, уйгурская письменность. Также было монгольское квадратное письмо, памятники которого сохранились и по сегодняшний день. Их успешно изучают монгольские ученые, многие из них изданные. Монголы не ограничили себя чем-то одним. Они старались впитывать все, что было полезно для государства, для хана, в частности и религии, в частности и письменность. Чуть позже стала в обиходе очень широко арабица, на которой писались и ярлыки, и монеты, надписи на монетах. Поэтому никогда монголы себя не ограничивали чем-то одним.
Это радио «Крым Реалии», в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. У меня в гостях Владислав Гулевич, исследователь истории Крыма, с которым мы говорим о монгольском вторжении в Причерноморье и на полуостров. Ну и, собственно, пришло время поговорить о том, когда и при каких обстоятельствах первые монголы оказались здесь, между там Черным и Азовским морем.
Ну, впервые монголы попали сюда в 20-х годах. 13 века, не сюда, я имею в виду, при Причерноморье. Это был известный западный поход полководцев Чингисхана, которые разгромили русских князей на реке Калка, чем очень раздосадовали, можно сказать, откинули состояние вооруженных сил княжеств Руси лет на 20 назад. Ну а позже, в 40-х годах, монголы пришли уже серьезно. Это уже был не экспедиционный корпус, это были основные силы монголов западного похода, которые достаточно легко справились с княжествами русскими и достаточно легко заняли сам Крым.
Вот давайте на этом месте все-таки поподробнее, начиная с той знаменитой битвы на реке Калка, которая у нас датирована 1223 годом. Зачем вообще монголам понадобилось на какой-то богом забытой реке сталкиваться с русскими князьями и половцами? Почему нельзя было остаться там в Средней Азии?
Ну, очевидно, что этот корпус имел задание глубокого разведывательного рейда.
Что же привело русских князей на Калку? Почему нельзя было? Ведь русские территории не простирались до берегов Черного моря. Почему нашим предкам не сиделось дома?
Дело в том, что на тот период очень многие русские князья были родственно связаны с половцами. Половцы первые ощутили на себе удар монгольского корпуса и резко побежали на Русь просить помощь. Поэтому князья достаточно быстро поняли, что монголы представляют собой значительно большую опасность, чем уже почти родные им половцы. Поэтому они смогли мобилизовать свои силы и двинулись навстречу монголам. Но поскольку князья, каждый мнил себя главным, не было у них единого командования, таким образом они и в бой вступали, каждый кто как мог, кто как хотел и у кого как получалось. Именно поэтому они и потерпели поражение.
Почему сразу после этого, вот после этого похода небольшой отряд все-таки повернул, можно сказать, на территорию Крымского полуострова и разграбил Судак. Вот почему монголы, я понимаю, почему они не пошли на Русь сразу небольшим корпусом. Вот почему, заглянув в Крым, они там не остановились? Почему им нужно было вернуться оттуда только через 20 лет? Сил не хватало? Или в Крыму была какая-то другая мощная власть и государство, которое противостояло монголам?
Ну, на тот момент монголам вряд ли кто-то мог противостоять и по силе, и по организации. Им просто не было смысла там оставаться резко, потому что никто не знал, как за 2-3 тысячи километров от Крыма ситуация внутри государства, что происходит с ихними правителями, ханами. Они должны были вернуться.
Как выглядела политическая обстановка в Крыму в 1220-1240-х годах? Кому принадлежал полуостров в это время, если вообще кому-то принадлежал? И как вот эти правители отреагировали на монгольское вторжение?
Хороший вопрос. Если бы мы еще имели достаточное количество источников, чтобы четко понимать.
Ну, хотя бы предположение из того, что есть.
Ну, Крым тоже никогда не был единым массивом. Основную часть в степном Крыму, конечно, занимали половцы. Южное побережье занимали, значительная часть побережья была населена греками. Присутствовали там же итальянские торговцы, время от времени заезжали туда достаточно серьезно. В горном Крыму готы обосновались. Среди них не было никогда единства, и каждый жил под управлением своих правителей, князьков каких-то мелких. Поэтому никакой возможности противостоять монголам они не могли.
Когда монголы появились в Крыму, если можно так сказать, уже окончательно и бесповоротно, и в это время произошло ли присоединение Крыма мирно, или они там брали штурмом каждый город?
Хороший вопрос. В 40-х годах 13 века основные силы монголов вошли в Крым. Там практически большой войны не было, потому что половцев, которые могли хоть как-то противостоять, они уже зачистили. И единственное серьезное упоминание, на полулегендарное, это о том, как монголы брали город Киркьер, который был расположен в горах и был очень сильной крепостью. Если верить летописным данным, полулегендарным, то там монголы застряли надолго, потеряли много людей, но благодаря хитрости своих военачальников все-таки взяли этот город, хоть и большой кровью.
Что это была за хитрость военачальника, и поясните, где находится этот город и как он сейчас называется для тех, кто нас слушает?
Киркьер, Чухут-Кале, или еврейская крепость, современное название, находится он в Горном Крыму.
Не очень далеко от Бахчисарая?
Да, недалеко от Бахчисарая. А хитрость состояла, достаточно проста была. Монголы решили взять Измуром, но не в плане осады, а в том, что они без остановки били в бубны, бряцали железом и таким образом вымотали защитников, которые думали, что монголы вот-вот непрерывно пойдут на штурм. И так продолжалось довольно длительное время. Психика человека не железная. И, соответственно, в конце концов, они не только упали духом, но и устали физически. Поэтому монголам было, если снова таки эти легендарные данные верны, монголам достаточно было пойти на серьезный штурм, и они сумели взять его.
Если мы говорим о том, что Крым был присоединен к монгольским территориям, верно ли это для всей территории полуострова, или остались какие-нибудь медвежьи углы, где монгольской власти не было?
Административное деление Крыма — вопрос очень интересный и достаточно запутанный. Нельзя сказать точно по 13 веку, у нас нет данных по 13 веку, а если брать чуть позже, то Крым не был единой административной единицей. Был основан город Салхат, который стал центром Крыма. Но параллельно в Салхате сидел наместник хана, но параллельно существовал и Крымский улус, или Тумен, которым правил один из сыновей Батухана.
Как выглядели границы этого Крымского улуса, какое место он занимал в структуре административно-территориального деления Золотой Орды?
Начну с последнего. Занимал, конечно, очень важное место, потому что в Крыму были сосредоточены большие на то время денежные потоки, которые впоследствии позволили из Крымского улуса развиться Крымскому ханству, благодаря торговле, которую вели генуэзцы. Границы Крымского улуса точно неизвестны. Предположительно можно сказать, что западной границей служил Днепр. На севере в описываемое время простиралось, скорее всего, вероятно, до Рязани аж. В более позднее время, на мой взгляд, границы были значительно уже. Северная граница простиралась где-то до реки, современной реки Конка, она же Конские воды. А вот северо-западные границы, они были наиболее протяженные. Тянулись до Северского Донца, вниз по Северскому Донцу, до Дона и захватывали Северное Приазовье.
Можно ли говорить о том, что все улусы внутри Золотой Орды управлялись потомками Чингисхана? Или было возможно поставить наместником кого-нибудь со стороны? И как именно дело обстояло в Крыму?
Не всегда были правители из рода Чингисхана. Снова-таки, что понимать под правителем? Человек мог получить, точнее, потомок Батухана мог получить улус в управление, но не в собственность. Потому что собственником был всегда только хан. Он получал доходы с этого улуса. Известно, например, что с города Судака доходы, дань делилась на четырех ханов или на четырех потомков Бату. Известны случаи, когда улусами управляли не сыновья Батухана или не его потомки. Например, хан Узбек провел реорганизацию и отстранил практически всех потомков Золотого Рода, посадив на управление улусами своих князей, верных ему, которые не происходили из Золотого Рода.
Дело в том, что до монгольского вторжения, по крайней мере, до самого начала 13 века, Крым традиционно считался одной из сфер, пусть и отдаленных, влияния Византийской империи. Почему Византийская империя не выступила против монголов? Как вообще складывались отношения византийцев и монголов в 13-14 веке?
Византия на тот момент уже не была в самом цветущем состоянии. И Крым, хоть и важная часть, но довольно далекая. Перебрасывать туда громадное количество войск не было возможности. Византия, которая погрязла в войнах на Балканах, в частности с Болгарией. Поэтому отношения складывались по-разному. Если из Крыма фактически Византия ушла, то на Балканах монголы очень тесно, временами тесно, сосуществовали, иногда враждовали с этой Византийской империей. В частности, князь Ногай, владения которого простирались на Балканы, играл очень заметную роль во второй половине 13 века. Влияние его ощущалось в Византии. А если брать главного хана, то известно, что император византийский даже отдал дочь свою замуж за хана. И это, можно сказать, исключительный случай, потому что византийцы очень неохотно отдавали своих дочерей замуж за варваров.
Но, тем не менее, время от времени это случалось, хотя бы даже в истории с русским князем Владимиром, о котором мы уже говорили. А вот теперь еще такой вопрос. Ведь монгольская империя Чингисхана, которая простиралась там от одного моря фактически до второго, она же не все время была единой и монолитной. Она же в конце концов разделилась на те самые улусы или там даже уже ставшие независимыми государствами, одно из которых потом называлась Золотая Орда. Когда и как это произошло? Почему потомкам Чингисхана не удалось сохранить единую страну?
Тоже целый ряд причин. Во-первых, громадные территории. Если центр находился в Монголии за несколько тысяч километров от Балкан, то очень сложно даже при скорости монгольских лошадей управлять таким государством. Поэтому были делегированы, так сказать, полномочия представителям Золотого Рода. Например, в Средней Азии улус Чагатая, сын Чингисхана, Чагатай получил свой улус, Хулагу получил в Иране, Бату получил в Поволжье. И в конце концов противоположность интересов привела к тому, что они распались на отдельное государство. Но нужно заметить, что они распались не просто так, они организовались в пределах давних цивилизаций, например, Иран, например, Средняя Азия, то же самое Поволжье, где уже был Булгар до этого. То есть они не на пустом месте возникали.
Как складывались отношения вот того улуса Бату или позже Золотой Орды с ближайшими соседями, в первую очередь с русскими княжествами, а потом и с европейцами?
Ну, смотря с какими княжествами складывались и как складывались отношения. Русь была включена, на мой взгляд, была включена в состав Золотой Орды. Это были данники. Нельзя сказать, что были исключительно враждебные отношения, потому что монголы старались, и татарские правители старались проводить достаточно осторожную политику. Они никогда не давали на Руси подняться одному княжеству настолько, чтобы оно представляло опасность как для соседей, так и для самих правителей монголов. Поэтому они проводили политику...
Такую, можно сказать, политику сдержек и противовесов.
Абсолютно точно.
Но это что касается Руси. А с Европой? Ну, просто про Русь-то у нас довольно много говорено. И вот в конечном итоге на экраны в России вышел комикс «Легенда о Коловрате». Поэтому большинство людей есть какие-то, может быть, не очень правильные, но все-таки представление о том, как Русь с монголами взаимодействовала. А вот европейское взаимоотношение с монголами, в том числе и в Крыму, это такая терра инкогнита. Я бы вас хотел все-таки вот расспросить о том, как европейцы отнеслись к вторжению монгол, к появлению в Северном Причерноморье. Прислали они послов на эти территории? Отправляли ли религиозные миссии?
Спасибо, это очень интересный вопрос. Ему можно было бы посвятить целую передачу. Ранние сведения о монголах были для Европы и европейских правителей, в частности Папы Римского, очень даже обнадеживающими, потому что те слухи, которые доходили до европейских правителей, доносили о том, что монголы это христиане, которые идут на выручку европейским правителям, которые увязли в войне с сарацинами в Иерусалиме и вокруг него. Когда же монголы подошли уже конкретно к населенным европейцами местам, или там, где были их колонии, то столкнулись, очевидно, совершенно противоположным фактом. Монголы, это были монголы, которые защищали только свои интересы, и ничьи и другие. Но, тем не менее, известен ряд посольств западных правителей и папы римского к монгольским ханам, и позже к ханам Золотой Орды и правителям Средней Азии. Если взять папу римского, это, на мой взгляд, один из наиболее интересных моментов, то папа римский проводил довольно активную политику проповедования христианства. Известно, целый ряд как посольств, так и миссий, позже стационарные миссии в Крыму действовали. Известно, что полосы довольно охотно принимали в монгольское время христианство. Да и, к примеру, жена того же Нагая, Яйлак, крестилась в Крыму. Тоже довольно интересный момент.
Это радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии», где крымские истории в диалогах с Сергеем Громенко и Владиславом Гулевичем будут рассматривать вопрос о том, что же это были за миссии, которые отправлял Папа Римский на восток к непонятным монголам. Оставляли ли эти люди записки о своих путешествиях? Что они писали о встреченном ими на пути? Нашли ли они тех самых людей с песьями головами, про которых так много говорили европейские легенды?
Конечно, есть у нас, к радости историков, есть записи этих посольств, того же Вильгельма Рубрука или Марко Поло, венецианского торговца, которые доходили не только до Крыма, а аж до самой Монголии, встречались с ханами и жили даже подолгу, путешествовали по Китаю. Это очень интересно, и в подробностях можно говорить, конечно, долго. Прибывали, известно, что Рубрук прибыл в Крым и через Крым добирался до правителя Орды. Оставил свои записи, очень интересные о внутреннем. К сожалению, не такие детальные, как нам бы хотелось. Но, тем не менее, он описывает состояние Крыма монгольского, по которым нельзя сказать, что Крым был абсолютно разорен монголами. В общем, картина выглядела довольно нормально. Нельзя сказать, что там был бардак, анархия, что там свирепствовали голод или болезни. Я так понимаю, что монголы довольно быстро упорядочили ситуацию в Крыму. Кроме европейских посольств оставляли свои записи и арабские путешественники, к примеру, Ибн Баттута, который в 30-х годах посетил Крым, оставил очень интересные записи. Он путешествовал практически по всему тогдашнему известному миру и имел возможность сравнивать ситуацию в Крыму с теми местами, где он побывал. Так вот, в 30-х годах он застал довольно развитую на тот момент уже общину мусульман в Крыму, отметил существование многих мечетей, отметил существование исламских ученых, кадиев, судей. Встречался с правителями Крыма. И, опять-таки, можно сказать, что, судя по его описанию, Крым представлял цветущее место. Ну, на самом деле, были, конечно, нюансы. К примеру, в начале 13 века, в начале 14 века, прошу прощения, были столкновения монголов с итальянцами в 1308 году, из-за чего им пришлось покинуть главный свой город Крымский Кафу. Но довольно быстро они вернулись, буквально там через год, через два. В 1322 году сильно потерпело от монголов, потерпел город Судак или Сугдея. Через несколько лет, по-моему, через 10 лет, если я не ошибаюсь, вторично монголы довольно сильно навредили городу, поснимали колокола, позабирали их. Но, тем не менее, можно сказать, что в целом христиане чувствовали себя довольно неплохо. работали миссии, и мы там знаем из писем миссионеров, которые указывают, что монголы не запрещают никому проповедовать, в частности, католикам был, ну, можно сказать, режим
максимального благоприятствования. То есть можно говорить о том, вы уже упомянули, теперь если можно чуть детальнее, что были и стационарные христианские миссии. То есть надо так понимать, что в монгольском Крыму открывались какие-то такие, что-то вроде мини-монастырей.
Не только стационарные, сначала скажу о кочевниках. Известно из писем миссионеров, что они сопровождали кочевников в их перекочевках. И у них на возах была так, своего рода походная церковь. Также существовали стационарные. Проповедничество началось активно уже в 80-х годах 13 века. И, как я сказал, в 14 веке уже достаточно немало половцев известно как христиан. Ну и монголы принимали христианство. В городе Кафе, при монастырях, знаем, что даже существовал проект подготовки татарских священников. Например, известно, в 1408 году во Львове обговаривали проект катехизации татар, которые должны были проводить татары-священники. Но для этого их нужно было подготовить.
Подготовили их или история об этом умалчивает?
Вот, к сожалению, именно этот момент неизвестен, подготовили их или нет. Но то, что такой процесс был, это само по себе примечательно.
В самом таком конце, вот буквально там в последний год того столетия, когда монголы появились в Крыму, на арену, на историческую, выходит еще один довольно специфический человек, имя которого, перейдя на окружающие его народы, не пропало, осталось до наших дней. Речь идет о Нагае. Вот что это был за человек, чем он занимался, чем он был известен, и почему имя его до сих пор не исчезло с территории Северного Причерноморья?
Нагай действительно замечательный персонаж в истории монголов. Он создал, можно сказать, квази-государство, центр которого находился в устье Дуная. Его влияние простиралось на современную Болгарию, Македонию, даже на Сербию. И играл он очень важную роль. Кстати, он довольно быстро понял, что если объединить территорию Добруджи, то есть нижнего течения Дуная, и территорию Крыма, то можно контролировать торговые пути на Балканы и через Черноморье. Поэтому он никогда не упускал Крым, старался не упускать Крым из своих рук. Но судьба его была трагической, потому что он поссорился с ханом Тактой из-за крымской дани. Собственно, из-за чего и разгорелась война, в результате которой то ли в самом конце 13 века, в 1299, то ли в 1300 году, точно неизвестна дата, он погиб, и его сыновья не смогли продолжить его дело. Кто-то перешел служить хану Такте, кто-то погиб в этих событиях. Но, тем не менее, власть монгольского хана, хана Золотой Орды, была восстановлена и над Крымом, и над Добруджей.
Как развивалась основная политическая история? Какие были основные вехи вот между эпохой Нагая и эпохой Мамая? Вот между этими двумя знаковыми персонажами.
Первые 60 лет 14 века. Можно сказать, что да, если не считать некоторых конфликтов с христианами, довольно ровная была ситуация вплоть до 40-х годов 14 века, когда возник очередной конфликт с Кафой, с генуэзской Кафой, в которой досталось не только Крыму татарам, но и всей Европе. Я имею в виду события, названные «Черной смертью», то есть распространение чумы. Когда татары, монголо-татары взяли в осаду город Кафа, они впервые в истории, как нам известно, применили биологическое оружие. Зараженные чумой трупы они бросали машинами своими камнеметными через стены Кафы. Итальянцы в панике сели на свои корабли и занесли своими кораблями чуму в Италию, откуда она распространилась по всей Европе и сделала несколько кругов, в результате чего, как считают демографы, Европа потеряла то ли треть, то ли половину своего населения. Наши земли не стали исключением, на наших землях эта чума тоже отметилась, но вот точных демографических показателей, к сожалению, не имею.
Итак, следующий из крупных персонажей – это Мамай, который, по имени которого, конечно, не названы племена нам нагайцев, но имя которого осталось в такой довольно распространенной на территории Украины присказке. Мамаево побоище, как Мамай прошел, Мамаев погром. Вот чем он был так печально знаменит, что его имя ассоциируется с каким-то таким варварским вандализмом.
К сожалению, имя Мамая больше окружено разными легендами, и которые далеко не соответствуют действительности. Мамай был представитель монгольского рода киятов. Как считают некоторые историки, племя это вроде бы как обосновалось в Крыму. Точных доказательств этого мы не имеем, но тем не менее. Начиная с конца 50-х годов 14 века в Орде произошла так называемая замятня. После смерти хана Бердибека появилось большое количество желающих занять трон, и началась фактическая резня. Ослабленная чумой Орда понесла в результате этой резни громадные потери. В результате ханы были не способны управлять государством. И на этой волне выдвинулся на первые позиции, собственно, Мамай, который, если посмотреть беспристрастно, сумел таки хоть каким-то образом, хоть на короткий срок, но стабилизировать государство, придать ему черты управляемости, какой-то прогнозируемости. И можно сказать, что Мамай действительно легендарный человек, не только в истории Орды, но и в истории Руси. Но поскольку Мамай не был из золотого рода, он не был представителем рода Чингисхана, он не мог править напрямую, он вынужден был садить на трон подставных ханов, которые были его марионетками. Судьба Мамая, в конце концов, оказалась довольно печальной. Мамай дважды потерпел поражение. Первый раз от Дмитрия Донского, второй раз его разбил хан Тактамыш, который, в конце концов, после замятни объединил, сумел объединить почти что на 20 лет государство, называемое Золотая Орда. Мамай вынужден был бежать в Крым, где был убит генуэзцами. Но, по последним данным, есть еще и версия, что он был убит на территории правобережной Украины. Хотя подтвердить это пока мы не можем.
Это радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Так уж вышло, что с весны 2014 года журналисты, критиковавшие власть Крыма и ставившие под сомнение законность происходящих на полуострове процессов, были лишены права на профессию в Крыму. А те, кто еще продолжает работать честно, преследуются. Мы стараемся быть наиболее полезными для вас, освещая темы, которые сейчас на полуострове замалчивают. Уничтожение природы Крыма, качество жизни, ситуация с правами человека, место Крыма в международной повестке. Все это в эфире самого крымского в мире радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах Сергея Громенко и Владислава Гулевича. И мы говорим о том, как выглядело монгольское правление в истории Крыма. Итак, Мамай, который более известен тем, что проиграл Дмитрию Донскому на Куликовом поле, а потом потерпел поражение еще и от законного хана Орды Тахтамыша, бежал и погиб, где не так уж и важно. Но важно, что теперь на его место, на свое законное место, вернулся хан Тахтамыш, еще более известный среди историков, но менее известный, конечно, среди широких кругов населения. Поэтому давайте подробно остановимся на фигуре этого такого довольно крупного правителя. Кто он был такой, почему он до Мамая он не мог объединить там Золотую Орду, а после Мамая смог.
Ну, хан Тахтамыш действительно заслуживает того, чтобы мы уделили достаточно много внимания, больше, чем остальным, потому что человек выдающийся в своем деле. Происходил он из рода Тука Тимура, который был сыном Бату. Свой путь к власти он начал с восточных владений Золотой Орды. Но дело в том, что род Тука Тимура всегда был очень тесно связан с Крымом. Существует предположение, что отец Тактамыша, Ичкеле Хасан, во время войн конца 14 века каким-то образом попал из Крыма в Среднюю Азию, соответственно, со своей семьей. И именно потому Тактамыш начал свое восхождение к власти с востока. Тактамыш долгое время оставался на вторых ролях, но он сумел завладеть доверием правителя Средней Азии Великого Тимура, от которого получил он большую помощь. Благодаря, не последнюю очередь, этой помощи он сумел взять власть в свои руки в Золотой Орде. На момент 1381 года фактически он восстановил влияние Орды не только в степи, но и протянул свою руку на северорусские княжества. Он имел возможность, он посылал посольство не только к северорусским князьям с сообщением, что восстановил свою власть, но даже в Польшу, к королю Ягайло, которому он прямо заявил, что законная власть восстановлена, я законный правитель, поэтому, пожалуйста...
Я легитимный, поэтому что?
Да. Поэтому, пожалуйста, прошу восстановить поставки дани традиционной с русских земель, которые подчинялись татарам. Тактамыш имел неосторожность поссориться со своим благодетелем Тимуром, самым сильным на тот момент правителем, не только самым сильным, но и, вероятно, наиболее выдающимся в свое время полководцем. В этом конфликте Тактамыш потерпел поражение дважды. Первый раз в 1391 году, от которого он и Орда смогли отправиться. Кстати, это указывает на достаточно большие ресурсы, которыми владела Орда. То есть она уже сумела восстановиться после замятни и после чумы. И второй раз грандиозное поражение на реке Терек в 1395 году, которое положило конец правлению Тактамыша. К сожалению, так он и не смог при всем своем старании, многолетнем старании, при всей своей неуемной энергии, не сумел он восстановить свою власть. Он вынужден был несколько раз бежать в Литву, где сумел договориться с великим князем литовским, правителем Литвы, о том, что Литва поможет ему восстановить свою власть в Орде. Великий князь литовский Витовт задумал для своего времени невероятный по своим размахам поход в помощь Тактамышу. Для того, чтобы поход был удачным, Витовт сделал несколько разведывательных рейдов. Первый раз в 1397 году, второй раз в 1398 году. Но Тактамыш не сидел сложа руки, он тоже со своими отрядами, количество их неизвестно, кто его поддерживал, точно мы по именам не знаем, но тем не менее, он старался закрепиться в Крыму с переменным успехом. Но в 1399 году в результате грандиозной битвы на реке Ворскла на территории современной Полтавской области войска Тактамыша и войска великого князя литовского Витовта потерпели грандиозное поражение от эмира Едигея и его хана Тимиркутлука. И, как сказал один польский историк, в литовской кровью были смыты все надежды Тактамыша и Витовта поставить Восточную Европу под свою власть.
Итак, раз уж мы заговорили о великой битве на реке Ворскла и о том, кто руководил войсками с разных сторон, вот что это за еще один был такой выдающийся персонаж крымской причерноморской истории, эмир Едигей, откуда он взялся, почему эмиру на первом месте, а не хан, как Едигей боролся с Тактамышем в Крыму до битвы на Ворскле, и как он потом делал ханов по своему усмотрению в следующие 20 лет?
Спасибо, очень интересный вопрос. Эмир Едигей – это вторая выдающаяся личность, которая современник Тактамыша, и ему действительно стоит уделить внимание. Эмир Едигей – фактически правитель левого крыла Орды, которому при жизни Тактамыш даровал такую невероятную привилегию, как право не платить налоги. Это дало возможность Едигею привлечь на левобережье Волги, точнее на левобережье реки Яик, современной реки Урал, значительное количество кочевого населения. Соответственно, его силы возросли по сравнению с ханскими. И он был вторым мамаем, можно сказать, который по своей воле садил ханов или смещал их с правления. Это была невероятно сильная личность. Все источники отмечают, что он был умный человек, решительный, храбрый, ну и дальновидный. В конце XIV века пути Тактамыша и Едигея разошлись. Но нужно отметить еще один факт.
Едигей был зятем Тохтамыша. Это подчеркивает его влияние, подчеркивает его место в иерархии Орды. Тохтамыш неоднократно пытался закрепиться в Крыму и этим конфликтовал с Едигеем, который поддерживал ханов в восточной части, пришедших с восточной части Золотой Орды. Есть несколько сведений, они довольно путанные, о том, что на территории Крыма прятались сыновья Тохтамыша, которых вроде бы как пришел выбить сам Едигей. Насколько это точно подтвердить, пока невозможно, потому что имена, названные в источнике, не совпадают ни с одним из родоводов. Но, тем не менее, такой факт отмечен.
Почему, вот, кстати говоря, раз уж мы заговорили об их конфликте, почему они вообще поссорились? Ну, вот второй человек в государстве, зять правителя, зачем ему? Он все равно, он же ж не был из рода Чингисханов, он не мог стать ханом. Почему он решил поссориться со своим тестем и ввергнуть страну в 20-летнюю войну?
Ну, если бы у нас были документы, которые четко свидетельствуют, мы бы четко ответили. Но когда сталкиваются два очень сильных характера, таких целенаправленных человека с большой волей, то конфликт просто неизбежен. Скорее всего, Едигей хотел занять место, как Мамай, делателя ханов. Его, кстати, так и называли, делатель ханов. Каким образом развивался конфликт, мы четко не имеем сведений, четких сведений. Но известно, что по примеру своего тестя Едигей искал поддержки у Тимура. Есть интересное письмо Тимура Тамерлана, в котором содержится сведение, что Тохтамыш неоднократно пытался закрепиться в Крыму с помощью франков. Франками в то время называли в Средней Азии христиан. Ну, в данном случае имелось в виду, скорее всего, под именем франков не генуэзцев и не венецианцев, а литовцев. Известно, что позднее крымские ханы выводили свое правление именно от Тохтамыша. То есть Тохтамыш на какое-то время сумел закрепиться в Крыму и сделать его, так сказать, центром своих владений. Но Едигей был человек, который не терпел никого из конкурентов своей власти, поэтому довольно быстро выбросил хана Тохтамыша из Крыма. Каким образом это произошло, ну, четко мы не знаем. Но, скорее всего, это был вооруженный поход Едигея, который навел порядок, быстро поставил Крым под власть Темиркутлука. Окончательно, как я сказал, Крым вернулся в состав Золотой Орды в 1399 году с поражением литовцев и Тохтамыша на Ворскле. Далее Едигей сумел стабилизировать практически на 10 лет ситуацию в Орде. Отмечен такой интересный факт, что впервые за много лет заработали целых 14 или 15 монетных дворов в Орде, что указывает на оживление экономики и потребность ее в деньгах, которые должны были обеспечить полтора десятка этих монетных дворов. Такая ситуация продолжалась, как я сказал, 10 лет, приблизительно до 1407 или 8 года, когда марионеточный хан Едигей Шадибек, которого тяготила власть Едигея, решил выступить против своего благодетеля. Дело в том, что к тому времени Тохтамыш погиб. Погиб в районе Тюмени, которая находится в Сибири. И Едигей уже был не нужен Шадибеку, поскольку такая фигура не давала развернуться хану. Он был полностью подконтрольным. Но бунт против Едигея был неудачным, хотя его поддержала значительная часть ордынской знати. Едигей довольно быстро навел порядок, казнил всех зачинщиков и сам Шадибек вынужден был бежать. Едигей быстро посадил направление очередного маринеточного хана, но тут случилась проблема. Подросли сыновья Тохтамыша, которые, как наследники легитимного правителя, претендовали на трон. Самым активным из них был Джалаладдин. Наверное, не только самым активным, но, вероятно, одним из самых талантливых, поскольку он пользовался, как и его отец, поддержкой витовта. Тохтамыш принимал участие в такой еще одной грандиозной битве 15 века, как Грюнвальдская битва, после чего он получил поддержку Витовта. Сам Витовт уже после поражения на Воскле старался лично не влазить в дела Орды. Нужно сказать, что успех сына Тактамыша был довольно быстрый, можно сказать, молниеносный. Свое наступление на не наступление, свое восхождение к власти он начал, что примечательно, с Крыма. Власть ему далась довольно быстро. Можно сказать, что ее местные татарские князья просто отдали. Также можно сказать, что это случилось потому, что Джалаладдин был не просто наследный правитель, он был из рода Тука-Тимура, который пользовался в Крыму особым уважением. Более того, крымские князья, татарские крымские князья, оказали ему вооруженную поддержку, в результате чего он таки в 1411 году сумел стать ханом всей Орды. К сожалению, правление его продлилось недолго, он вынужден был воевать с Едигеем и, кроме того, отражать, так сказать, внутреннего врага. Он был убит собственным братом после довольно непродолжительного правления. В последующем несколько сыновей Тактамыша старались закрепиться на правлении, но никто из них не обладал талантами ни отца, ни брата, и их правление длилось максимум год. Едигей же в это время, хотя и потерпел поражение и лишился значительной части своих сил, но все еще представлял грозную силу. Интересно, что в 1414 году начался в Европе Константинский собор, большой собор церковный, на котором рассматривались проблемы католической церкви. Так вот, известно, что в это время Константинский собор посетило посольство, скорее всего, высланное Едигеем, поскольку прибыло оно из центральных районов Золотой Орды, не с Крыма. Соответственно, Едигей был еще довольно уважаемым человеком, о котором знали даже в Европе. Ситуация перманентного противостояния продолжалась все второе десятилетие 15 века. В конце концов, в Крыму настроения созрели настолько, что местная крымская знать, я имею в виду татарская крымская знать, решила посадить на престол своего представителя. Это показывает зрелость крымско-татарской знати и готовность ее бороться за власть. Соответственно, показывает ее политические амбиции, ее военные силы, ее финансовые силы. Кстати, им это удалось, правда, за очень непродолжительное время, потому что юный хан, которого они посадили на трон, получил в бою смертельные раны. Ну, правда, и сам Едигей был убит после боя.
Как звали этого юного хана?
Кабирберди.
Итак, претендент на ханский престол уже от Крыма Кадыр-Берди получил смертельное ранение в битве с Едигеем, и сам Едигей погиб, и где-то в этот момент мы уже можем говорить о том, что сложились предпосылки для получения независимости крымским государством. Но этот вопрос настолько глубок и требует такого тщательного рассмотрения, что мы посвятим ему отдельную программу. Спасибо нашим слушателям, что вы были с нами. В эфире были «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко, Моим гостем сегодня в студии был Владислав Гулевич, историк-исследователь древней средневековой истории Крыма. Большое вам спасибо, Владислав, за то, что вы пришли.
Спасибо за приглашение.
До новых встреч.